Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем наши Библии на послание к Ефесянам. Оно начинается словами «Павел, волею Божьей, апостол Иисуса Христа». Знаете, мне очень не нравится, когда люди говорят о каком-нибудь служителе церкви. «О, у него высшее призвание, он христианский служитель». В действительности, работа в церкви не является каким-то особым, высшим занятием в глазах Бога. К чему бы ни призвал вас Бог, к чему бы Он вас ни подготовил, это и есть Божье призвание для вашей жизни. Вы не должны чувствовать себя второсортным гражданином небес только потому, что стоите у станка, или работаете на поле, или потому, что вы продавец. Куда бы ни поместил вас Бог, это и есть высшее призвание Бога для вашей жизни». И если вы не занимаетесь непосредственно христианским служением, вы должны быть благодарны за то, что Бог избавил вас от той боли, от тех разочарований и лишений, через которые часто приходится проходить служителям. Когда Павел говорит здесь о том, что он по воле Божьей является апостолом Иисуса Христа, он имеет в виду только свое личное призвание. В течение многих лет у меня возникали различные проблемы, потому что я хотел быть евангелистом. Однако я так и не стал им, потому что это не было Божьим призванием для моей жизни. Все мои попытки стать евангелистом были абсолютно тщетными и обернулись полным провалом и разочарованием. Так продолжалось до тех пор, пока я не решил избавиться от шаблонов той деноминации, к которой принадлежал, в которой служение евангелиста считалось высшим Божьим призванием. Я решил делать то, к чему Бог подготовил меня, то, к чему Он меня предназначил. Я решил быть пастором и учителем по воле Божьей. Только тогда я начал испытывать полноту в моем служении, которое раньше было для меня бременем, тяжелым трудом, скучной работой. Я понял, что раньше я пытался быть не тем, кем Бог сделал меня, и это оказалось самым трудным занятием на свете. Библия говорит: «Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Вам нужно знать, кем вы являетесь по воле Божьей. Если вы занимаетесь тем, к чему Бог призвал вас, тогда вы получаете удовольствие от этого. Если ваша работа приносит вам удовлетворение, вы счастливый человек. Я всегда советую молодым людям найти себе в жизни такое занятие, которое им действительно нравится, а не только приносит деньги. Если ваша работа представляется вам какой-то обременительной обязанностью, тогда вы самый несчастный человек на свете, потому что однажды вы осознаете, что вам придется посвятить этому занятию около трети своей жизни. От этого оно будет казаться вам еще более тяжелым и нудным. Каждое утро вы будете просыпаться с одной и той же мыслью. «Сегодня мне опять на работу, скорее бы уж выходные». Одно лишь воспоминание о работе будет постоянно повергать вас в уныние. Итак, послание к Ефесянам начинается словами: «Павел, волею Божьей, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе». Вы, может быть, подумаете: «Ну, раз он обращается здесь к святым, этот стих, наверное, ко мне не относится». Однако единственное, что в этом стихе не относится к вам, это слова «находящимся в Ефесе». Очень печально, что, как правило, говоря о святых, человек имеет в виду тех, кто совершил какие-то особенные подвиги, за которые церковь стала называть этих людей святыми. В действительности, церковь никогда и никого не могла сделать святым. Святыми людей делает Господь, а не церковь. Святые – это не какая-то отдельная категория сверхлюдей. Святыми называются те, кто верит в Господа и любит Его. Таким образом, это послание предназначено для вас. В первом стихе Павел определяет общую тему своего послания, которая заключена в словах «во Христе Иисусе». Когда мы будем изучать это послание, обратите внимание, что Павел говорит о том, кем мы являемся и чем мы обладаем в нашем Господе. Фразы «в нем», «через него», «им» постоянно повторяются в послании к Ефесянам и таким образом становятся практически ключевыми его словами, открывая нам то, что Бог сделал для нас и что Он собирается сделать для нас в Иисусе Христе и через Него. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, продолжает Павел. Слова «благодать» и «мир» часто употребляются в Новом Завете вместе и неизменно в одном и том же порядке. Сперва «благодать», а потом «мир». У вас никогда не будет мира Божия до тех пор, пока вы не испытаете на себе Божью благодать. В течение многих лет христианской жизни у меня не было истинного Божьего мира в сердце. Причина этого заключалась в том, что мои взаимоотношения с Богом основывались на моих собственных делах. Я изо всех сил старался поступать правильно, но у меня никогда не было мира, не было настоящей уверенности в своем спасении. Так продолжалось до тех пор, пока я не открыл для себя Божью благодать. Только после этого я смог испытать в своей жизни мир Божий. Это, возможно, является одной из причин, по которой я так подчеркиваю значение благодати в моем служении. После многих лет неуверенности и беспокойства она принесла в мою жизнь невероятный мир и благословение. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы настолько свыклись со словосочетанием «Господь Иисус Христос», что воспринимаем его как что-то вроде фамилии, имени и отчества. Это не так. Его имя Иисус. Так по-гречески звучит еврейское имя Иешуа, сокращение от слов «Иегова спасение». Марии с Иосифом было сказано, чтобы они назвали родившегося младенца Иисусом, потому что Он спасет свой народ от грехов. Его имя – Господь спасение. Греческое слово «Христос» – это перевод еврейского слова «Машиах» – «Мессия». Это слово говорит о его предназначении. Он – обещанный Богом Спаситель, Помазанник, Мессия. Господь – это его титул. Однако довольно часто мы употребляем это слово впустую, бессмысленно, относясь к нему как к имени, а не как к титулу. В действительности это слово должно говорить о моих взаимоотношениях с Богом. Если Он Господь, Господин, то я Его раб. Очень важно, чтобы между мною и Богом существовали именно такие взаимоотношения, как между слугой и Его Господином. Иисус говорил, что вы зовете Меня Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю. Это называется непоследовательностью. Насколько же непоследовательны мы, если мы называем Иисуса Господом и в то же время не выполняем Его заповедей? Очень важно понимать, что Господь – это титул, а не имя, и называя Его так, мы тем самым говорим, что Он имеет власть над нами и нашей жизнью. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению, написано в послании к римлянам. Что именно мы должны исповедовать согласно этому стиху? Что Иисус Христос есть Господь. Однако это не должно быть пустым исповеданием, потому что, как учил сам Иисус, многие придут к Нему, прося: «Господи, Господи, отвори нам!» А Он скажет им: «Я никогда не знал вас. Что вы говорите, Господи, Господи? Вы никогда не служили Мне». Господь – это титул, который подразумевает определенные взаимоотношения, и нам не следует относиться к этому поверхностно. Далее Павел пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Обратите внимание, что в первую очередь Павел благодарит Бога за духовное благословение. Сегодня очень много говорится о материальных благословениях в жизни верующего. Все чаще можно услышать учение, утверждающее, что каждый верующий должен быть материально обеспеченным человеком. Если же он испытывает какие-то трудности, это значит, что ему просто не хватает веры. В противоположность этому Павел благодарит Бога за духовное благословение. Когда вы слышите, как человек благодарит Бога, обратите внимание на то, за что именно он благодарит Его. Если он действительно ходит по духу и заинтересован в духовном, тогда он будет благодарить Бога за духовное благословение. Но если человека интересует только лишь материальное благосостояние, тогда именно об этом он всегда и будет говорить. «Берегитесь тех, — предупреждает Библия, — которые учат, что благочестие ведет к материальному процветанию». Павел благодарит Бога за духовное благословение, и в первых трех главах послания к Ефесянам он перечисляет те благословения, которыми мы обладаем во Христе и через Него. В этих главах апостол говорит о том, что Бог сделал для нас с вами. Я считаю, что одной из самых больших проблем в сегодняшней церкви является учение об обязанностях человека по отношению к Богу. Об этом нам приходится слышать повсюду и постоянно. Я сам вырос на такого рода духовной диете. На каждом служении в церкви мне говорили о том, что я должен делать для Бога. Но я не мог выполнить этих требований, и поэтому постоянно чувствовал себя виноватым. Я совершал много ошибок. Я многое хотел делать для Бога, но я был слишком слаб для этого. Я слышал в воскресной проповеди, что мы должны больше молиться, и поэтому вечером в воскресенье я обещал Богу: «Господь, я обещаю, что на этой неделе я буду больше молиться». Однако я не делал этого и чувствовал себя виноватым. В следующее воскресенье я каялся в том, что на прошлой неделе мало молился, и обещал делать это на следующей неделе. Но я опять не выполнял своего обещания, и таким образом каждое воскресенье для меня превращалось в сплошное покаяние за грехи, совершенные в течение недели. Мне нужно было больше читать Библию, но я этого не делал, хотя и хотел. Я должен был больше свидетельствовать другим людям о Христе, но и этого я не мог сделать. В результате я постоянно чувствовал себя виноватым. Более того, в течение многих лет именно этому я учил и других людей. Я говорил им о том, что они должны делать для Бога. В первые годы своего служения я часто злился на людей. Я старался быть евангелистом, потому что та деноминация, к которой я принадлежал, учила, что евангелист – это высшее призвание служителя. Я хотел видеть людей спасенными прежде всего потому, что каждый месяц мне приходилось сдавать отчет о том, сколько человек я привел ко спасению. Если за месяц пастор никого не приводил к покаянию, церковное руководство начинало его просто игнорировать. Я готовил великолепные, просто фантастические проповеди, которые, как мне казалось, могли убедить самого последнего грешника в том, что он должен отдать свою жизнь Иисусу Христу. Я приходил в церковь воодушевленным, готовым проповедовать грешникам и приводить их ко спасению. Я входил в церковь, и что же я там видел? ни одного незнакомого лица. Каждого человека я знал по имени. Там просто не было ни одного из тех грешников, для которых я готовил свою потрясающую проповедь. Я уже не мог изменить ее, и мне приходилось читать проповедь о спасении собранию святых. Я был очень огорчен и выплескивал свое раздражение на бедных слушателей. Как же так? Почему они не делали того, что должны были делать? Почему они не привели своих соседей, чтобы те смогли услышать благую весть Евангелия? Своими словами я буквально избивал прихожан. Они не выполнили свой христианский долг. Они подвели меня. В конечном счете они подвели Бога. В конце концов, церковь стала представлять из себя собрание разочарованных и удрученных людей. Свою последнюю книгу я посвятил именно им, тем людям, которые терпеливо выслушивали мои упреки и призывы каждое воскресенье. Более всего меня удивляло то, что каждое следующее воскресенье они снова приходили и снова чувствовали себя виноватыми. Я никогда не говорил им ни о чем, кроме спасения». Я никогда не говорил им о хождении в духе, о жизни в духе, о зрелости и возрастании в слове. Но однажды Бог изменил мое служение. Я стал пастором и учителем. Бог начал духовно кормить своих овец, делая их сильными. Я назвал бы это поворотным пунктом своего служения. Как только я перестал избивать Божье стадо и вместо этого стал кормить его, верующие стали становиться сильнее. И вы знаете, что произошло после этого? Когда они стали сильными и здоровыми, их число стало увеличиваться. Теперь у них появилось нечто, чем они могли поделиться со своими соседями. Христос стал их жизнью. Свидетельство теперь не было для них чем-то, что они должны были делать. Свидетельство стало их сущностью. Слово Божье и сила Духа Святого изменили их жизнь. В результате их свидетельство стало явным для окружающих. Их соседи начали приходить в церковь и приходить ко спасению. Церковь стала расти. Вообще, в течение долгого времени церковь основное внимание уделяла тому, что верующие должны делать для Бога. Библия же не учит нас ничему подобному. Она всегда говорит о том, что Бог сделал для нас. Благословен Бог, благословивший нас всяким духовным благословением. Целых 3 главы своего послания Павел посвящает тому, что Бог сделал для нас, и только после этого он обращается к верующим с увещеванием: «Теперь поступайте достойно этого великого призвания». Прежде чем говорить нам о том, что мы должны делать для Бога, апостол считает необходимым напомнить нам о том, что Бог сделал для нас. Эти 2 аспекта христианской жизни всегда следуют друг за другом именно в таком порядке, потому что вы никогда не стали бы тем, кто вы есть, без того, что Бог уже сделал для вас. Иными словами, то, что Бог сделал для меня, должно стоять на первом месте. Новый Завет строго придерживается такой очередности. То, что сделал для вас Бог, всегда должно стоять перед тем, что вы делаете для Него. Апостол Петр говорит в своем первом послании: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Вот что Бог сделал для нас. Благодаря тому, что Христос воскрес из мертвых, мы возрождены к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас. Это то, что сделал Бог, и все это Он сделал для нас, силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению. Бог хранит вас. Вы спросите: Что же я тогда должен делать? Веровать. Это все, что от вас требуется. Вам нужно только веровать в то, что Бог уже сделал для вас. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем. Бог избрал меня. Это поражает, а раньше даже несколько пугало меня. В прошлом я спорил с этим. То, что Бог избирает людей, казалось мне несправедливым. Мой разум спорил с этим. Но, как написано в первой главе послания к Ефесянам, Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Интересно, что Павел говорит об избрании в самом начале своего списка. Я считаю это правильным. В самом начале должен стоять тот факт, что Бог избрал нас. Что это за благословение? Что это за великое благословение, что Бог избрал меня для того, чтобы провести вечность с Ним? Однако о самом удивительном сказано дальше. Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Бог не избрал меня после того, как я решил очистить свою жизнь и начать жить для Него. Бог избрал меня еще до создания мира. Это является ключом для понимания истины нашего спасения. Он избрал нас, исходя из своего предвидения. Бог знает все, и поэтому для Него нет ничего нового. Если бы Он мог узнать что-то новое, это означало бы, что Он не всеведущ. Библия говорит, что Богу известно все. Исходя из своего всеведения, Бог избрал меня. Человеческим умом нам трудно полностью постигнуть концепции божественного предвидения, предопределения и выбора. Нам трудно понять это, потому что мы ограничены и не обладаем божественным всеведением. Итак, Бог делает свой выбор, исходя из своего знания. То, что Бог избрал меня, уже делает меня победителем. Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира. И я верю тому, что говорит Писание. Вы можете сказать, это несправедливо, то, что Бог избирает людей, потому что если Он может избирать людей ко спасению, значит, Он избирает их и к вечной гибели. Об этом нигде не говорится. Сказав это, вы прибавите к Писанию что-то от себя. Вы можете возразить, утверждая, что предопределение к погибели чисто логически следует из предопределения ко спасению. Но тот факт, что Бог избирает людей ко спасению, вовсе не означает, что другие люди не могут прийти к Богу. Потому что в Писании говорится: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Не было еще ни одного человека, пришедшего к Богу, которому Бог сказал бы: «Извини, но твоего имени нет в списке». «Конечно, я с удовольствием спас бы тебя», но тебя нет среди избранных. Божье предопределение и избрание не означают, что Бог запрещает каким-то людям приходить к Нему. Вы, возможно, скажете: «Мне не нравится, что Бог выбирает людей. Что, если Он не избрал меня?» Позвольте спросить, откуда вы знаете, что Бог не избрал вас? Вы, возможно, ответите: «Я знаю это, потому что я не христианин». А почему вы не христианин? Если вы просто не хотите прийти к Богу, покаяться и следовать за Христом, тогда, наверное, Бог не избрал вас именно по этой причине. Однако вы можете проверить, избрал вас Бог или нет. Попробуйте принять Христа. Когда вы попросите Иисуса Христа войти в вашу жизнь, вы узнаете, что Бог избрал вас еще до создания мира. Если вас все еще мучает этот вопрос, не медлите, обратитесь к Богу, скажите Ему: «Господь, войди в мою жизнь, я хочу стать Твоим чадом и следовать за Иисусом Христом». Вы, может быть, скажете: «А что, если я не захочу прийти к Нему?» дело ваше, но тогда вы не должны винить в этом Бога, потому что Бог открыл для вас дверь и дал вам возможность войти в нее. Бог призвал вас прийти к Нему. Поэтому, несмотря на то, что Бог избирает людей ко спасению, Он все же оставляет дверь открытой и дает вам возможность самим принять решение, хотя заранее знает, какой выбор вы сделаете. Последнее слово остается за вами. Бог не принимает решение за вас, просто Он уже знает, какое решение вы примете. Павел пишет, что Он избрал нас в Нем, то есть в Иисусе Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Каждый стих первой главы послания к Ефесянам раскрывает перед нами огромную тему. Бог избрал нас, и сделал Он это для того, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. В послании Иуды о Боге говорится, что Он может соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости. Наступит день, когда я предстану перед Богом. Тогда Иисус выступит вперед и скажет: «Отец, этот человек принадлежит мне». Во Христе мы святы и непорочны перед Богом. Представляя меня Отцу, Иисус скажет: «Он непорочен». Каким же образом я могу быть непорочен перед Богом? Ответ кроется в словах Павла: «Во Христе, в Нем». Это произойдет не благодаря моим делам и усилиям, но благодаря Христу. Иисус взял всю мою вину, все мои грехи, заплатив за них дорогой ценой, чтобы представить меня праведным. В 5 стихе 1 главы послания к Ефесянам Павел говорит, что Бог предопределил усыновить нас. У Бога есть особый план для нашей жизни. В послании к Римлянам сказано, что Бог усыновил нас, и мы стали Его детьми. Иисус – единственный, единородный Сын Божий, но Бог предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном. Это очень важные слова – «по благоволению воли Своей». В 4 главе книги Откровения, в 11 стихе, старцы, стоящие перед престолом Бога, поклоняясь Ему, говорят: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Бог избрал и предопределил вам быть Его детьми, чтобы Он мог радоваться вашему добровольному послушанию, чтобы вы были послушными детьми Божьими.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!